Катя Водянова. Братство Тёрна. Фредерика была богатой наследницей, завидной партией для любого жениха. А теперь вынуждена убирать на университетской кафедре. Всё меняется, когда ночью в её окно стучит незнакомец. Он измазан кровью, владеет древним артефактом, а ещё невероятно богат. Только по следу за мужчиной идет невидимый убийца, наводящий ужас на округу, а сама Фредерика невольно оказывается втянута в заговор, растущий в стенах университета. Первый том дилогии. Сюжетно закончен. В центре второго – другие истории. История написана в 2020 году. Глава 1. Говорят, если серебряную монету из руки покойника принести слепой трактирщице, что держит заведение на самой окраине леса, она приготовит тебе особый напиток. Выпьешь один глоток и точно найдешь свое счастье. Фредерика не отказалась бы от счастья, но раскапывать ради этого могилы или приглядываться к покойникам, что изредка попадаются на улицах Эбердинга, тоже не решалась. Хотя при их долгах и простая серебряная монета совсем не лишняя. Сегодня у Фредерики был последний экзамен в университете. Потому она сидела за партой, старалась унять дрожь и боялась перевернуть билет. Если провалится, поедет работать на самый край республики по распределению от министерства. Нормальные студенты уже давно выплатили кредит за свою учебу и могли сами выбирать дальнейшую судьбу. У Фредерики же на еду не всегда хватало. Такие траты не для нее. Как и вариант самой найти работу и предоставить в университет бумаги о выкупе студенческого кредита. Фредди обошла почти все столичные лицеи, интересовалась вакансиями гувернантки, но всюду получала отказ. Желающих зацепиться в Эбердинге хватало. Никто не хотел терять статус свободного горожанина и становиться земпри. В минуты отчаяния Фредерика думала, что вполне справится с этим. Приживется в общине или в маленьком городке на северных окраинах. Молодым учителям выделяли жилье и давали вполне пристойный оклад, но матушка, чуть заслышав о переезде, закатывала глаза и громко требовала подать ей сердечные капли. Затем пускалось в воспоминания о том, как раньше блистал дом Альваресов, какие давал приемы, как сам император танцевал с матушкой на балу и даже шептал ей на ухо пошлости. А после... Ах, что же было после? Фредерика всей душой ненавидела рассказы о матушкиных похождениях и романах с императором, его младшим братом, какими-то графами и прочими. Она любила отца, погибшего на войне, и не желала думать, что могла быть не его дочерью. Светлокожая и рыжая, как члены императорской семьи Агата, точно не его. Но родители и поженились всего за 3 месяца до рождения старшей дочери. Фредерика же появилась на свет спустя 4 года и предпочитала считать себя истинной Альварес. Благо и темные волосы, тонкие, самую малость рисковатые черты лица, высокие скулы, аккуратный рот, а особенно фамильный нос с легкой горбинкой намекали на текущую в жилах кровь. Фредерика старалась соответствовать фамилии, быть стойкой и сильной, как отец, хотя иногда и хотелось, подобно Агате, сбежать из-под матушкиного крыла и устроиться на швейную фабрику. Сестра стригла волосы по новой моде, носила брюки и уже дослужилась до целого мастера цеха и собственной квартиры с видом на городской парк. Матушка же цеплялась за половину дома семьи Альварес, милостливо сохраненную за ними премьер-министром, вздыхала и ждала новой революции, которая вернет прежние времена. Почти все деньги от правительственных компенсаций и вдовья пенсии уходили на содержание дома. Потому Фредерика и матушка зачастую жили впроголодь. А теперь за ними навис и возможный отъезд за пределы всех трех линий Эбердинга. Если Фредди провалит экзамен, точно, конец. Отличника учебы еще могли оставить при университете, но хорошисту остается только паковать чемоданы. Фредерика вытащила билет, прочитала и почувствовала, как холодеют пальцы. Первый же вопрос по истории революции, которую она знала поскольку-постольку. Матушка, завидев эту книгу в руках Фредерики, начинала злиться и стонать. Засыпала байками о былом и требовала никогда не открывать книгу лжи, потому что скоро объявится братство Терна и вернет на трон императора. И снова все будет как раньше. В дом Альвара схлынут деньги северных шахт, плантации в колониях и пары фабрик. Фредди в это не верила. После свержения императора прошло 7 лет, а из борцов с режимом остались только домоседы, вроде матушки и ее друзей, которые много ворчат, но ничего не делают. Поэтому нужно сосредоточиться и попытаться вспомнить, какое же положительное влияние революция оказала на развитие химии как науки, если Фредди хочет остаться в столице. Профессор Медина смотрел строго. Стучал карандашом по столу, но ни разу не поторопил Фредерику, как и другие экзаменаторы. Постепенно аудитория пустела. Один за другим ее покидали студенты и преподаватели, оставив только их двоих. Медина встал, стер с доски все, сложил журналы, щелкнул портфель и неспешно, как сытый кот, двинулся в сторону Фредди. Он был высок, почти на 2 головы выше ее самой. Широк в плечах и в целом хорошо сложен. Темные волосы профессор собирал в хвост, гладко брил подбородок и всегда был опрятен и подтянут, в отличие от всех тех пропавших потом и мочой стариков, что захаживали в дом матушки и украдкой подмигивали Фредерике.
«Альварес, вы хотите заночевать здесь?»
Медина упер руки в ее стол и улыбнулся. «Надеетесь пробраться в библиотеку и под покровом ночи стащить книгу о революции? Или что знания сами всплывут в вашей голове?»
«Нет, профессор. Простите, профессор. Я готова ответить на 2, 3 и 4 вопросы».
Она сделала виноватое лицо и сложила руки на коленях. Вряд ли Медину можно этим пронять, но провалить экзамен и упустить шанс остаться в столице Фредди не хотелось. Да она просто не имела права на такое.
«Вам не нравится история революции?»
Он удивленно приподнял брови.
«Опасное пренебрежение, Альварес».
«Да, профессор».
Ее будто заклинило на слове «профессор», но ничего другого не шло в голову.
«Я буду вынужден поставить вам удовлетворительно». Николас Медина навис над ней, заслоняя свет. «Если другие ответы прозвучат идеально. Провал с вопросом по истории революции – серьезный недочет».
Фредерика жалобно всхлипнула. В своих знаниях по химии она не сомневалась. Проблемы были только с историей, именами, датами и положительным влиянием революции на развитие всего и вся. Зачем в экзаменационные билеты по химии включать вопросы об этом? Но плохая оценка перечеркнет все планы остаться в столице. Матушка не переживет подобного. Она никогда не покинет Эбердинг, но и не сможет жить одна. А на оплату компаньонки у них, Альварес, просто не хватит денег. За дверью аудитории уже шумели студенты, ждущие следующий экзамен. Время поджимало. Если не придумать ничего сейчас, то через неделю Фредди уже будет трястись в поезде по дороге к северным окраинам республики. Она медленно встала, шмыгнула носом и схватила профессора за руку, а после заглянула тому в глаза.
«Дон Медина!»
Такое обращение уже 7 лет как было не в ходу, но профессор в прошлом принадлежал к знати, как и сама Фредерика.
«Прошу вас, дайте мне шанс. Пощадите. Я не могу покинуть Эбердинг. Матушка не переживет».
«В своем ли вы уме? «Я не стану выгораживать бестолковую студентку». Медина хмурился, говорил строго, но не выдернул ладони. Фредди чувствовала тепло и гладкость ухоженной кожи, которая бывает только у человека, незнакомого с физическим трудом. Возможно, профессор фехтовал вечерами или занимался модным кулачным боем, но не более. Фредерика подняла его ладони и прижала к своему сердцу, затем облизала губы в притворном волнении.
«Пожалуйста», —
прошептала она и потянулась вверх. Медина склонился и порывисто, коротко поцеловал ее губы. Его оказались, на удивление, мягкими, а язык не скользко противным, тычущимся в самую глотку, как бывало при поцелуях с соседом Хорхе. А еще профессор знал толк в объятиях и совсем не стеснялся давать волю рукам. Фредди млела и тянулась за продолжением, затем резко отпихнула Медину, приложила руки к щекам и понеслась прочь из аудитории, еле сдерживая рыдания. Целоваться с посторонним мужчиной прямо в университете — какой позор! Конечно, сейчас на отношения смотрели намного проще, чем во времена империи, но только не в высшем обществе. Профессор не погнался за ней, наверняка тоже осознал всю тяжесть проступка. В коридоре Фредерика растолкала студентов, затем спряталась за пыльной портьерой, чтобы оттуда наблюдать за дверью. Медина выскочил спустя минуту. Злой и раскрасневшийся накричал на студентов и удалился. Фредерика же поправила платье, вытерла сухие глаза, подколола шпилькой выпавший локон и вернулась в аудиторию вслед за какими-то девушками. Там спокойно прошла к своему столу и взяла зачетку. На нужной странице нашлось всего-то удовлетворительно и размашистая подпись Медины. И это вся хваленая дворянская честь? Такой поцелуй был минимум на хорошо. А если вспомнить, как пальцы профессора впивались в лиф Фредди, и вовсе отлично. Но стояло удовлетворительно. И этого не изменить. Нужно было срочно найти денег для оплаты кредита за учебу или другой способ остаться в столице. Девчонки-одногруппницы болтали, будто на второй линии есть некий инспектор Морена, который может с этим помочь. По утрам он нашагивает в парке, прописанный доктором, полчаса. Тогда-то с ним и можно встретиться для приватной беседы. Фредди несколько дней боролась с собой и не решалась идти к инспектору. Что он может предложить? Поддельное приглашение на работу, которое позволит немного протянуть время? Такую же фальшивую справку о неизлечимой болезни Фредерики, из-за которой нельзя покидать столицу? Трудоустроит в полицию? А что попросит взамен? Будь у Фредди достаточно денег, ей бы не понадобился инспектор для решения проблем. Или это будет другая работа, не совсем законная? Такая, после которой можно потерять не только честь, но и жизнь. Но о Морено говорили многие и только расхваливали его таланты. Современной девушке никак не устроиться в жизни без помощи такого мужчины, болтала Эмбер, которая то покупала эконом-обеды вместе с Фредди, а то вдруг в одночасье погасила свой кредит и сняла квартиру без соседок с видом на центральную площадь. Фредерика не была совсем глупышкой и понимала, как одногруппница могла так резко изменить свою жизнь. Но вряд ли инспектор полиции принуждает кого-то торговать телом. Наверняка у него припасены и другие варианты, но и они пугали. Поэтому у Фредди тянуло время. Нет ничего страшного в жизни провинциалов, когда сохраняешь статус свободного горожанина, но матушка, как назло, слегла с весенним радикулитом. Стонала особенно громко и вовсю планировала осеннюю поездку на курорт, которую оплатит будущий зять, ведь всем известно, что после окончания академии приличные девицы выходят на работу только за тем, чтобы найти мужа. А красавица Фредерика наверняка отхватит себе самого завидного жениха Эбердинга. И она пыталась, честно, даже флиртовала с несколькими студентами из обеспеченных семей. Те охотно отвечали на ее улыбки, но предложения делать не спешили.
В изменившемся полуголодном мире никто не хотел распылять капиталы на содержание нищих невест. Каждый богатей искал себе равного по состоянию. Удел Фредди – пожилые вдовцы, зачастую имевшие толпу наследников и родни. Впрочем, охота на них тоже требовала некоторых вложений. В одежду, к примеру. Замкнутый круг, который разорвется с ее отбытием в провинцию. А в деканате уже делали об этом однозначные намеки и предлагали места на выбор. Далекий север, более близкий, но менее цивилизованный юг, где до сих пор могли забить камнями женщину, которая вышла на улицу без мужчины, и окрестности Эбердинга, но на четверть ставки. От тягостных мыслей Фредерика сама чуть не слегла с мигренью. Ночью же ее разбудил кашель матушки. Хриплый, надсадный, очень нездоровый. В отличие от выдуманного радикулита, эта хворь была вполне настоящей. Сказались матушкины излюбленные променады в рассветные часы по набережной. Фредерике пришлось бежать за лекарем и платить тому остатками серебряного гарнитура. Цепь сложного плетения, кулон с рубинами и серьги. Отец привез все это с островов, когда Фредди было 9. Мечтал, что когда-нибудь изысканные украшения отойдут его внукам, а пришлось отдать их жадному лекарю с первой линии. Потому как матушка отказывалась лечиться у другого и переезжать из огромного, вечно сырого дома, щедро питавшего все возможные хвори. Негодяй пробыл у них 7 минут, выписал лекарств на неподъемную сумму и, словно издеваясь, посоветовал матушке отдохнуть на островах. Фредди еле сдержалась, чтобы не огреть его по голове кочергой. «Как можно быть таким болваном?» «Нет, как можно быть таким болваном и просить за это такие деньги?» Врачи из обычной городской больницы лечили не хуже, но здорово проигрывали в престиже частным, многие из которых хвастались, что лечили самого императора. Не уточняли, что предыдущего, потому как микстуры и сборы назначали безнадежно устаревшие. Только матушке этого не объяснить. Фредерика долго злилась, металась в постели, пыталась найти выход из сложившейся ситуации, но потом все же взяла себя в руки, выбрала самый неприметный комплект одежды и отправилась в тот самый парк на границе со второй линией. Погода выдалась скверная. Все заволокло туманом и ощутимо тянуло сыростью от городских каналов. Гуляющих не было. Только редкие работяги спешили к своим фабрикам, чтобы успеть до тревожного, неприятного гудка. Фредди больше получаса наматывала круги рядом с нужной статуей, пока не заметила мужчину, подошедшего под описание подруг. Высокий, одутловатый, по возрасту значительно старше матушки, но лицо вполне приятное, не злое. И он помогает с заработками? Но каким образом? Фредерика не обманывалась на этот счет, но за продажную любовь и подстрекательство к ней правительство карало жестоко, особенно служивых людей. Вряд ли Филипп Морено решился бы на такое. Фредерика смотрела, как инспектор проходит мимо, слышала, как его тяжелые сапоги мерно ухают по булыжникам, как тикают часы в кармане нарочито громкие, чтобы доносить до всех окружающих весть о состоянии их владельца. Почувствовала легкий запах спирта и трав, наверняка оставшиеся после выпитого утром настоя. Ощущала все это, но не могла сдвинуться с места и заговорить. Когда же инспектор удалился на пару шагов, Фредди набрала в грудь воздуха и приготовилась четко произнести речь, но тут мужчина застыл, дернулся как от удара и повалился боком в грязь, которая через неделю-две станет зеленым газоном. В первое мгновение Фредерика решила, что инспектору просто стало плохо. Подбежала ближе, но по его груди медленно сползала капля крови, такая четкая на белой рубашке. Кто-то невидимый убил инспектора прямо на глазах у Фредди и наверняка до сих пор оставался здесь. Она попятилась, зажимая пальцами рот, затем вернулась и посыпала место, где стояла раньше, крупицами сухих духов. Вещь редкая и дорогая, оставшаяся еще от бабушки, придавала телу приятный запах, а заодно сбивала со следа гончих. А Фредди не хотелось оказаться на каторге вместо теплого местечка учительницы в школе Земпри. Ну надо же! Как быстро изменились ее мечты и как мало оказалось нужно для счастья. И как очередной плевок от судьбы в ладони у инспектора лежала серебряная монета. Та самая, из руки мертвеца, которую можно обменять на напиток счастья. Но Фредерика не могла взять ее, это было бы чересчур. Просто убежала прочь, пока убитого никто не заметил. Каблуки на ее ботинках уже давно расшатались, и стоило прибавить шаг, как один надломился. Фредерика не удержала равновесия и полетела вперед, уже представив, как расшибает руки о мостовую, но ее на лету подхватили и поставили на ноги. «Куда же вы так спешите, Альварес?» Профессор Медина все еще придерживал Фредди, не давая ей отступить назад. «К любовнику или от него?» Искала работу. Отец учил ее не врать. Тем более такой ответ не выглядел подозрительно. «Вы же знаете, у меня осталось буквально несколько дней, иначе нужно собирать вещи и переезжать, а матушка...» Волнение и пережитый страх накрыли Фредди с головой. Слезы потекли по щекам, дыхания не хватало, мелко тряслись руки. Она в самом деле ходила на встречу с продажным полицейским. Рядом был убийца. Матушка не переживет новости, что еще одна дочь оставляет ее и уезжает из города. Рот Альварес погиб. От него останутся только записи в хрониках. Профессор тяжело вздохнул, вытащил платок и вытер слезы Фредди. А потом обнял ее и прижал к груди. Фредерика чувствовала, как шумно бьется его сердце, а во внутреннем кармане спрятан нож и стилет. Вполне обычное дело для бывшего аристократа. Фредерика и сама не выходила на улицу без оружия. Правда, в последнее время предпочитала изящный, чуть длиннее ладони пистолет, спрятанный в специальном кармане на юбке. «Я могу взять вас на кафедру, пока просто лаборантом. Будете помогать преподавателям собирать тетради, приносить пособия и таблицы, убираться иногда. Только не плачьте, Фредерика. Что бы ни случилось, оно того не стоит».